Вообще этот вопрос занимал меня очень долгое время, и я, может быть, первые 6 лет жизни в Германии я занимал, так сказать, сторону либеральных христиан, отстаивал ценности либеральных христиан. Потом, в общем, был такой опыт у меня, что я почувствовал, что что-то не то, что-то внутри что-то неправильно. И потом через Слово Божие Бог стал ко мне говорить. Слово Божие предлагает нам, например, испытывайте самих себя исследуйте, верили вы. Я по этому пути пошел, стал молиться о том, что Бог, духовная слепота, духовно слепой человек никогда не знает, что он слепой. Я стал просить Бога, чтобы он мне открыл, чтобы я видел вещи, видел явления так, как Бог их видит. Ну и в результате, сейчас, в настоящий момент, я являюсь членом церкви одной из самых консервативных меннонитских церквей в Канаде, в Америке. И один хороший друг мой, хорошо меня знает давно, он говорит, если бы ты ушел, я знаю, где ты был, в какой ты церкви, кем ты был, если ты бы ушел бы в мир, я бы не удивился. А вот что ты попал к меннонитам, это совершенно удивительная вещь для меня. Поэтому я хочу рассказать, как это все происходит и что мне Бог открыл. Некоторые вещи. Ну, во-первых, ну, когда мы вначале там жили в Канаде, я любил это, пообщаться с консервативными верующими, подразнить их. Мы называли это косыночно-юбочное благочестие. Ну, в общем, ходят в косынках, в юбках и считают это благочестием. Мы смеялись над этим. Прошло, может быть, 5-6 лет. В этих церквах ничего не изменилось. Они уже были, когда мы приехали, некоторые церкви уже в Германии прожили 20 лет. У них уже был опыт эмиграции 20 лет. Ну, например, Эсполкомби, большая церковь. Через 5-6 лет мы начали отлучать молодых людей в очень больших количествах. При этом мы посылали очень много молодежи в библейские школы, занимались очень интенсивно благовестием, вроде как делали намного больше, чем консервативные церкви, для того, чтобы уровень церкви был достойным, высоким. Все работало наоборот. Ну и, в общем-то, стало очевидно, что что-то не так, что-то какое-то... Мы нарушили какую-то основу, мы нарушили какую-то доктрину. Ну и, в общем, об этом можно много говорить. Я хочу сегодня обратить наше внимание на некоторые вещи, которые мы очень много раз слышали, и, может быть, не сильно на них обращали внимание. Евангелие от Матфея, 11 глава. 28 стих, придите ко мне, 29 и 30. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. На этом либеральные церкви прекращают, больше ничего не говорят. Говорят, придите, Господь решит все ваши проблемы, материальные, любые, какие хотите. Вам будет хорошо, вы будете счастливы. Дальше Слово Божие говорит, возьмите иго мое на себя, одно условие, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, бремя мое легкое. Две вещи, иго и бремя. Другое место, Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 стих. Кто не берет креста своего, не следует за мной, тот недостоин меня. Еще одно другое место, они все говорят об одном и том же послание к евреям, 13 глава, 13 стих. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Два условия, которые христианин должен выполнить, которые Слово Божие, Библия, Бог ставит перед ним. Мы должны, значит, иго – это символ послушания Богу, символ нашей веры. Мы должны верить в Бога, и мы должны нести поношение Христово. Кто не берет креста своего, следует за мной. Возможно, вполне, следовать за Христом и не нести креста. Тот недостоин меня. В другом месте говорится, ну, на такие места, например, как «Горе вам, если все будут о вас говорить хорошо». «Горе вам, если все будут о вас говорить хорошо». В современных условиях, вот как наша современная церковь была, все очень просто, очень просто. Нужно стать немного современным христианином, одеться в современную одежду, комфортно жить, не задевать острых углов. Ни один человек не будет вас задевать. Кто-то играет в гольф, кто-то играет в хоккей, а кто-то ходит в церковь. Такое же хобби, как и все. Никого это не будет интересовать. Человек может следовать за Христом, не беря своего креста, не неся поношения Христова. Никаких проблем у него не будет. Если человек вроде как имеет только другую одежду, не униформу этого мира, у него появятся проблемы. Поэтому такие два предмета, скажем, как косынка и юбка, на которой мы смеялись, они делают очень большую разницу между людьми мира и между нами. Для того, чтобы вот такой яркий образ, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Значит, имеется в виду, когда Израиль вышел из Египта и направился в землю обетованную, они становились станом. Значит, ставили палатки всем в центре, может быть, там вожди, руководители народа. И было по закону, правила там были, если кто-то согрешил, был нечист, он должен был вне стана находиться. Он не имел права находиться в стане. Если кто-то, например, был болен проказой, он тоже не имел права жить, должен был вне стана. То есть стан, значит, это живут семьи, живут люди, живут соседи, рождаются маленькие дети, маленькие радости, печали у всех. И, в общем, жизнь идет своим чередом, люди общаются, свадьбы, все на свете. Кто-то как бездомная собака должен находиться вне стана, не имеет права подойти, не имеет права разделить общение с ними. Такой образ Бог нам говорит, что мы должны это сделать. Мы должны жить вне стана этого мира, нося поношение Христова. Это очень легко, в принципе, сделать. Для того, чтобы быть в стане этого мира, нужно иметь... Ну, здесь очень много образов. Нужно, например, что такое мода? Мода – это подражание определенным образом. Ну, какой-то там известной певицы или известного какого-нибудь артиста или спортсмена. Нужно одеться в его униформу, и мы становимся образом таким же, как он. Мы приобщаемся, мы становимся одним с ним. И тогда весь мир нас воспринимает как одно целое с ним. Если опять мыслить вот этим образом, как стан, то мы, если человек... В центре этого стана вожди, лучшие этого мира, как сейчас, в настоящее время, это значит сам звезды этого мира. Если человек одевает их не униформу, он находится не вне стана, он находится в центре стана. И поэтому вот в школе, везде, где наши дети учатся, если эти были, ну, в Германии, в государственных школах, очень просто было, нужно было носить одежду современную, и никто тебя никогда не затронет. У нас вот в Джамбуле такой печальный пример. Там был одна семья, Винс, муж находился, отец семьи, большая семья, шестеро, семеро детей, соседи моей жены, находился в тюрьме за Слово Божие, за дело Божие. И, значит, добрые люди из Германии, из Канады, с Америки помогали им, очень много помогали. Присылали одежду, ну, мудрые, мать не обладала большой мудростью. Мудрые женщины, они продавали один предмет, можно было за этот предмет одеть всю семью и прожить полгода. Она одевала детей свои в эти вещи. Они в школе, может быть, и в городе, были одеты в лучшую одежду. Никто лучше не одевался. У них все с головы до пяток, у них было все самое лучшее. И из-за того, что они оделись в униформу этого мира, в униформу лучших этого мира, у них были друзья лучшие этого мира. Самые, значит, из самых состоятельных семей, из самых семей там, высокопоставленных людей, это были их не друзья. Прошло с тех пор, сейчас младшему, наверное, лет 25. В этой семье ни одного нет христианина, ни одного верующего человека. Таким образом это работает. Поэтому нам нужно выполнить два условия. Нести поношение Христово или бремя Христово. Какая-то тяжесть. Или жить вне этого мира. Слово Божие говорит нам, что если мир потому ненавидит вас, потому что вы не от мира. Если, ну, в общем-то, если как о образах говорить, это огромную роль играет одежда, в принципе. Ну и, в общем, если обратиться к практической стороне жизни, мы, церковь, в которой я нахожусь, в основном иммигранты, 130 лет назад эмигрировали из России. В основном русские менониты, которые эмигрировали из России. Было пробуждение... Чуть-чуть больше 100 лет назад было пробуждение. Несколько сотен человек, значит, ну, как русские менониты, многие не отличались большой духовностью, были там много людей, которые, например, русских рабочих очень плохо к ним относились, избивали им, бросали им хлеб на пол. И, ну, например, многие такие вещи делались там, такие недостойные, нехорошие вещи по отношению к христианам. И вот эта небольшая группа, несколько сотен человек, обратились к Богу. У них за их спиной несколько сотен, более 100 лет жизни в Канаде, в Америке, в США, в Америке. За это время они выросли до 20 тысяч членов. В настоящее время работают 200 миссионеров от этого союза. То есть на каждый 100 человек один миссионер. Их знают в любом месте, в Канаде, в Америке, их все знают. Какие принципы жизни у них такие вот, ну, для того, чтобы сохранить образ христианина? Несколько принципов я назову, чтобы, в общем, каких принципов держатся они. Во-первых, ну, вы, наверное, их видели много раз. Они ходят, это у них такая косыночка была сзади завязана, потом они подобрали конец, и у них как чепчик на голове. Все женщины, члены церкви, ходят в таких чепчиках, ходят только в платьях, которые они сами шьют. То есть они никогда не одеваются в одежду этого мира. Один принцип. Второй принцип. Они не стремятся к высоким должностям. Они не стремятся к высокой образованности. Среди них есть очень образованные люди, которые пришли из других церквей. Ну, например, недавно у нас в церкви был брак. Это внук, человек, который является членом церкви, который разрабатывал, когда американцы были на Луне, ездили на луноходе, он разрабатывал колеса для лунохода. Теперь он, значит, член церкви этой, у меннонитов, внук этого был человека. Есть очень образованные, но они, как правило, не стремятся к образованию. 9 классов заканчивают, потом работают дома, почти все они фермера или небольшой бизнес имеют. Очень много миссий существует в Канаде, в Америке и в Африке, в других странах. В это время молодежь, пока еще не женат, они работают в миссиях, значит, используют это время. Потом, если уже за 20 и замуж не вышли девушки, или там, тогда некоторые учатся на медсестер, но невысоко поднимаются. То есть не стремится к высоким знаниям, не стремится к высоким должностям. Не имеет телевизоров, не имеет радио. Радио, между прочим, немножко слабее действует, но тоже, когда у нас в Германии появилось... Ну, радио в цеху, где я работал. Первое время у меня такое противление было против этого радио, ну, против музыки, все, а потом все это прошло. Оно сглаживается, у нас иммунитет, в общем, перестает работать, защита перестает работать. В общем, у них этого не, они этого не имеют. Ну, и очень много построено. За эти 100 лет не было ни одного разделения. Ни одного разделения. Это они вообще, ну, как эмигранты из России, русским меннонитам и русским людям, советским бывшим, свойственно делиться, свойственно. У них так все это хорошо построено. И, в общем, за 100 лет не было ни одного разделения. Было 2 случая, когда уходили 2-3 семьи, которым казалось, что нужно более строгий образ жизни вести или менее строгий образ жизни. Никогда не было разделения. То есть мы можем даже здесь у нас, вот в Америке здесь практически в каждом штате есть такие верующие, мы можем от них научиться. У них есть некоторые вещи, которые больше к культуре, к подражанию, ну как бы подражанию своим предкам отнести. Нам не надо обязательно одеваться в такую же одежду, ну, значит, жить точно такими же принципами. А вот основам мы можем научиться, как за это время, в общем, в настоящее время каждый год церковь, этот союз растет на 500 человек. Довольно хорошо, 2,5%, при том, что они настолько консервативные люди. Постоянный рост. Что они еще сделали? Они сделали христианские школы. 30 лет примерно уже существуют христианские школы. После того, как появились христианские школы, значит, отток молодежи из церквей практически прекратился. На 99% и 9% примерно все остаются в церквах после того, когда ввели христианские школы. 9 классов, простые девушки, никакого образования преподают. Наказывают, телесное наказание есть, наказывают за 2 вещи, за обман и за непроявление почтения. Каждый ребенок расписывается каждый год, что он не против этого. Ну, моего сына один раз выпороли, например. За весь год только одного ребенка в школе, и мой сын был. Ну, ничего страшного. В общем, нам не, ясно, мы живем совсем в другой ситуации. Не такая ситуация, как была в Советском Союзе, например. Или в Германии даже. И понятно, что в этой ситуации можно себя вести несколько иначе. И христиане идут по ложному пути. Они думают, что можно быть теперь современным христианином и проще людям прийти к Богу. По этому ложному пути многие церкви в Германии пошли. Плачевный результат, очень плачевный результат. Есть церкви, где каждый второй имеет за спиной библейскую школу или там что-то повыше. В общем, морально разложенные церкви. Усилия, колоссальные усилия прилагали служителя. Прочь, я знаю, могу назвать вам, но наедине только. Церкви, конкретные примеры. Другие пошли по пути смирения, пошли по пути, проложенному отцами, не изобретая чего-то нового, если просто и ясно понимая Библию. Если слово говорит о молитвенном покрывале, значит, слово, значит, мы должны делать это. Или слово говорит о мужской одежде, значит, надо так и понимать. Собственно говоря, интересно, что в одной газете один безбожник пишет: в Германии 40% одиноких людей, из 40% 80% женщины, которые никому не нужны. Почему? Потому что эти женщины, они ничем не отличаются от мужчин. Он говорит, это работают брюки. Безбожник говорит, что брюки работают против женщины. Не надо носить брюк. Нужно как можно больше отличаться от мужчины. Чем больше девушка отличается от мальчика, тем лучше для нее. Тем больше в ней женственность, тем больше ее ценить будет мальчик. Ну, например, такое. Вот. Поэтому, собственно говоря...